В лесах Москвы сегодня днем опять жарко, плюс 35, такая же погода в Санкт-Петербурге. Вы слушаете утренний выпуск информационной программы «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина, за режиссерским пультом Екатерина Высоцкая. И вот о чем мы поговорим в течение ближайшего часа. Президент России Дмитрий Медведев и канцлер Германии Ангела Меркель сегодня примут участие в двусторонних межгосударственных консультациях в Екатеринбурге. Российские власти предложили сделку оппозиции. И сегодня годовщина убийства правозащитницы Натальи Истемировой. Каковы результаты расследования этого дела? В связи с этим мы спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, верите ли вы, что российские власти изменят свои отношения к правозащитникам? В эфире «Время свободы». Накануне оппозиционный политик, сопредседатель движения «Солидарность» Борис Немцов сообщил, что власти через посредников предлагали ему согласование митинга на Триумфальной площади 31 июля, если в числе организаторов не будет Эдуарда Лимонова. И мы дозвонились до председателя исполкома новой политической партии «Другая Россия» Эдуарда Лимонова. Он сейчас в прямом эфире. Эдуард, здравствуйте.
Да, добрый день, здравствуйте.
Как вы можете прокомментировать вот это сообщение? И как вы думаете, почему власти предложили оппозиции пойти на такую сделку?
Да еще лишний раз доказывает подлость и гнусность действующих у нас вот властей. Это такая провокаторская операция, недостойная высших должностных лиц в государстве. И, ну, могу повторить, подлость.
Эдуард, что вам известно о реакции того же самого Бориса Немцова, ну и других представителей российской оппозиции?
Видите, я был первый, кто эту историю раскопал, разнюхал, и мне известно, что Борис Ефимович отказался, и за что ему огромное спасибо, и жму ему руку. Я поступил бы точно так же, если бы мне предложили нечто подобное в отношении Немцова. И Пономарев отказался. В общем, они проявили себя, как следовало проявить, и это лишний раз надежда на то, что оппозиция все-таки будет выступать против этой непотребной гнусной власти все вместе. Значит, можем, вот если так это было сделано.
Эдуард, как вы думаете, будет ли правительство и власти предпринимать в дальнейшем вот такие попытки расколоть оппозицию?
Ну, вчера вся эта история продолжалась. Около 5 часов вечера Людмилу Михайловну привезли на автомобиле из пансионата, да, в эту жару, я имею в виду Людмилу Михайловну Алексееву, и в мэрию, к вице-мэру Виноградову. Сам вице-мэр Виноградов, собственно, ничего из себя не представляет. Я когда-то был у него на приеме, и он просто передаточное звено такое. И вот ее пытались убедить подать уведомление, чтобы она подала одна, без Лимонова и Косякина, обычных заявителей митингов по 31 числам. Людмила Михайловна меня предупредила и сказала, что, конечно, она откажется и будет настаивать на том, чтобы мы были на этой встрече. Я подъехал и был в машине рядом с мэрией, на одной из улиц. Видимо, ей не удалось, так сказать, убедить Виноградова, но после этого мы встречались с одним посредником у него в офисе, и речь шла впрямую, то есть от имени администрации убеждали меня и Константина Косякина просто во имя, так сказать, вот проведения митинга, да, убеждали не отказаться от подписания уведомления, чтобы наших фамилий там не было. И это тоже произвело на меня очень гнусное впечатление. Я, конечно, как все мы, никакой любви к власти она не заслужила, к власть имущим не испытываю, но то, что я вчера претерпел в течение часа, претерпел, конечно, я мог уйти, но мне все-таки интерес перевешивал всю эту мерзость. Но решение было принято нами единогласно, мною, Людмилой Михайловной и Косякиным, отказаться от всех этих гнусных предложений. То есть они хотят вытолкать меня из политики всеми правдами и неправдами. Вот чего они, собственно, добиваются.
Спасибо большое, Эдуард. В прямом эфире на Радио Свобода был председатель исполкома новой политической партии «Другая Россия» Эдуард Лимонов. продолжается утренняя информационная программа «Время России», «Время свободы». В Екатеринбурге проходит российско-германский саммит. На Урал приехали правительственные делегации во главе с Дмитрием Медведевым и Ангелой Меркель. Визит проходит в рамках форума «Петербургский диалог», который в этом году было решено провести за пределами северной столицы. Вместе с канцлером ФРГ приехали представители немецкого бизнеса. Предполагается, что в ходе межправительственных консультаций будут заключены экономические соглашения, рассказывает наш корреспондент Екатерина Петрова.
Екатеринбург переживает настоящее паломничество высокопоставленных чиновников России и Германии. На этой неделе в городе проходит саммит в формате петербургского диалога. Межгосударственные консультации руководителей двух стран в таком формате идут уже 10 лет. Однако в этом году форум было решено вывести на Урал. В преддверии визита в Екатеринбург Меркель заявила в обращении к нации, что Германия является важнейшим экономическим партнером России, которая, в свою очередь, стала важным поставщиком энергии. В рамках саммита планируется заключить целый ряд соглашений, правда, по большей части все они федерального масштаба. Например, договоренность о вхождении компании «Сименс» в проект «Сколково». Быстрого эффекта от подобных встреч для экономики Екатеринбурга ожидать не стоит, говорит директор Центра обеспечения внешнеэкономической деятельности Свердловской области Сергей Бурьков. По его словам, для Екатеринбурга речь может идти о долгосрочном пиар-эффекте.
Приезд таких делегаций и даже приезд тех предпринимателей, тех бизнесменов, которые обычно входят в состав делегаций, прямого влияния на развитие экономики не оказывает. Такие визиты оказывают воздействие на формирование имиджа города и региона. То есть, чем больше таких встреч, чем центральнее становится город и регион на карте России, чем выше становится его инвестиционная привлекательность.
Ну а жители Екатеринбурга эффект от визита высокопоставленных чиновников уже ощутили. И нельзя сказать, что он исключительно негативный. Всю неделю, пока на Урале находятся чиновники и бизнесмены из Москвы, Германии и ряда других стран, в Екатеринбурге будет настоящий коммунальный рай. Областное министерство энергетики запретило отключать свет, газ и горячую воду. Прекращены все ремонты, улицы вымыты, на проезжей части нанесена свежая разметка. На удивление, нет даже больших пробок. Автомобильный журналист Константин Георгий отмечает, что очень много сотрудников ГИБДД. Многих привезли из небольших свердловских городов и поставили почти на каждом перекрестке.
Не сказать, что машин стало меньше или больше. Единственное, что на каждом перекрестке стоят гаишники. Немножко напрягает инстинкт, наверное, у всех автомобилистов. Как-то вот нервирует присутствие гаишника. Но в то же время другие участники движения едут аккуратно.
На днях областные власти попросили автомобилистов Екатеринбурга без особой надобности машину не брать, и вполне возможно, этим и объясняется отсутствие больших пробок. Впрочем, не обходится и без обычных для подобных визитов перекусов. Обитатели домов, расположенных по пути VIP-кортежей, как рассказывают, просят не открывать окна. Заварены люки, опечатаны чердаки на высотных зданиях. Екатерина Петрова для Радио Свобода, Екатеринбург.
В эфире утренняя информационная программа «Время свободы». В Москве сейчас 9 часов 15 минут. Пришло время напомнить о самых главных новостях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в ночь на четверг подорван железнодорожный состав. По предварительным данным, бригада поезда не пострадала. Депутаты городской думы Благовещенска избрали новым главой города Владимира Кобелева. Курултай Башкирии в четверг единогласно в трех чтениях принял законопроект, гарантирующий неприкосновенность президенту республики после его ухода. Польским экспертам удалось расшифровать оставшиеся ранее непонятные фрагменты записи бортовых самописцев президентского лайнера, разбившегося 10 апреля под Смоленском. Инженеры концерна BP при проведении испытаний защитного колокола, установленного над аварийной скважиной на дне Мексиканского залива, устранили утечку нефти в одном из трубопроводов. Иранский физик-ядерщик Шахрам Амири, который, как утверждает Тегеран, год назад был похищен сотрудниками американских спецслужб, возвратился на родину. Телекомпания «Аль-Арабия» заявила, что располагает видеозаписью, запечатлевшей встречу подозреваемого в подготовке теракта в Нью-Йорке Фейсала Шахзада с одним из лидеров пакистанского Талибана. Следующая сводка новостей на волнах Радио Свобода через 15 минут. В 14 часов 7 минут слушайте радиожурнал «Поверх барьера» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые темы. «Я не жду вдохновения» – интеллектуальные бестселлеры Жан-Мари Блады Рублеса. В гостях у художницы Евки Валовой. «Шпион, оседлавший тигра» – Дмитрия Мамуля и его фильм «Другое небо». Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы», и у нас на очереди новости культуры. 16 июля в Московском центре йоги, недалеко от Курского вокзала, можно будет послушать русские народные песни в исполнении Татьяны Калмыковой, собирательницы фольклора и композитора. Многие помнят молодую певицу по выступлениям ансамбля Дмитрия Покровского. С ней беседует Марина Тимашева.
Концерт в йога-центре, называется «Сурья-Рам». Я долго была в разъездах, сейчас, наконец, решилась собрать проект с электрончиком и с великолепным перкуссионистом, с Андреем Танзу, Сергей Старостин.
Что значит новый проект?
Дело в том, что я часто в последнее время выступала одна. А сейчас мне просто захотелось постоянно, чтобы были живые люди рядом на сцене. Ну, чтобы можно было на кого-то посмотреть, опереться друг друга, чтобы поддержать.
Таня, а вот это название «Живая земля», оно с чем-то связано?
Ну как, древняя музыка, она из которой что-то прорастает. Она сама рождается на живой земле. Ну и хочется, чтобы наша земля все-таки была живой, не была убита до конца урбанистическими веяниями. И не все выкопали на глубину, не знаю, сколько километров, когда ничего не остается живого, просто чтобы куда-то продать, или что, и не думая о том, что с нашей землей будет дальше. И мне кажется, что, слушая такие природные древние песни, у людей может что-то измениться внутри. Вообще, говорят, и я так считаю, что древняя музыка, она вскрывает родовую память людей, и человек становится более настоящим, что ли.
Прочитала на сайте, там в вашей биографии перед этим какой-то человек пишет несколько очень красивых, очень поэтичных слов, что голос ее, то есть Татьяны Калмыковой, наполнит ветром паруса твоей ладьи, и ты поймешь, что нет разницы между сансарой и нирваной. Значит, во-первых, я прочитала вот этот текст, во-вторых, выдается концерт в центре йоги. А с третьей стороны, то, что я слышала, это русские народные песни. Как это все связано?
Вот та самая древняя музыка имеет корни общие совершенно в разных точках планеты. К сожалению, наша русская древняя музыка, она, ну, как бы, эта традиция, нельзя сказать, что она так хорошо сохранена. Вот эта обрядовая часть, в которой, собственно, воспеваются вот эти лады, лели, полели, это вот божества любви, да? То есть все это, ну, духовные, по сути, песни. А, например, в индийской музыке, да, это мантрамы, мантры, которые, в принципе, о том же.
Песни, они же из нескольких мест. Вы их привезли сами, вы их сами как-то собирали или...
Кое-что я привезла сама, но очень много я беру из архивов. Ну, я дружу, например, в Питере с Пушкинским домом, там один из лучших архивов в стране. Вот оттуда очень много. И кое-что из репертуара Покровского тоже, так как я там училась, эти песни родные мне. Вот каждый раз, когда я пою песню, я стараюсь восстановить в памяти хотя бы, вот даже, может быть, не до конца саму вот точную манеру звукоизвлечения, но саму подачу, тот настрой, с которым мне понравилось, как она поется. То есть обычно именно это цепляет, как мантра, когда это звучит. Я считаю, что основное воздействие возникает за счет вот этого звука, вот такой резонансный звук, и за счет вот этой мелодии, которая скачет по обертонам, как ручей вот, или ветер. Вот это главное. Текст может меняться там поколениями, а вот эта структура, она неизменна. Она вот как раз есть такая корневая, архаичная, и именно то, что воздействует. Это как один такой звуковой столб, он как таким стержнем выходит из головы в космос наверх.
Марина Тимашева разговаривала с Татьяной Калмыковой. Вы слушали фрагмент песни «Как по морю» с диска «Русские песни», выпущенного компанией Solita Records.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения, но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Мне так ничего не нападает.
Я тут совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжит вторая часть традиционной рубрики «Сегодня в Америке».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» вкратце о некоторых из новостей дня и о том, что скрывают от пассажиров авиакомпании. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Федеральная резервная система, американский центральный банк, может вернуться к экстраординарным мерам финансового стимулирования экономики после того, как его эксперты снизили свои прогнозы экономического роста в Соединенных Штатах. Из протоколов последнего заседания управляющих банком следует, что они признали то, что экономическое выздоровление будет более трудным и затяжным, чем виделось лишь 2-3 месяца назад. Экономический рост в этом году едва ли достигнет 3,5%. Безработица, скорее всего, удержится на уровне 9,5%. Учитывая гигантские суммы, брошенные на стимулирование экономики, ее рост должен был быть по крайней мере в 2 раза выше, говорят экономисты. Проблема еще и в том, что никто не знает, замедляет ли экономика обороты или она вновь заскальзывает в рецессию. Такой вариант пока считается маловероятным. Более реалистичным видится многолетнее постепенное оздоровление. Федеральная резервная система прогнозирует, что уровень безработицы снизится ниже 7% лишь к 2013 году, а это еще очень далеко до 4%, того, что совсем недавно считалось здоровым уровнем безработицы. General Motors готов сделать крупнейшую ставку на успех первого электромобиля, который поступит в продажу в США в ноябре. В среду автопроизводитель объявил о том, что он дает 8-летнюю гарантию надежной работы нового аккумулятора. Именно аккумулятор считается самым сомнительным узлом революционной модели Chevy Volt. Его стоимость составляет чуть меньше трети цены нового автомобиля, которая установлена в $35 000. Несмотря на обилие скептиков, считающих, что еще нет технологий, позволяющих создать надежный, удобный и доступный по цене аккумулятор-батарею, General Motors, спасенный в прошлом году от краха многомиллиардным государственным вливанием, все же предпринял рискованный шаг, представляя его как ответ на призыв Белого дома к созданию энергосберегающих технологий. Впрочем, Chevy Volt формально будет гибридным автомобилем. Одного заряда аккумулятора хватит на 70 километров пробега. Затем в дело вступит двигатель внутреннего сгорания, который будет подзаряжать аккумулятор. Чемодан, сданный в багаж, сумка, взятая с собой в салон самолета, подушка, одеяло, стакан воды. Что это, излишества или, так сказать, естественные атрибуты воздушного путешествия? На этом вопросе сосредоточили свое внимание американские законодатели, пытающиеся разобраться в причинах замаскированного скачка цен авиабилетов. В последние годы американские авиакомпании с огромной выдумкой находят все новые возможности заставить пассажиров платить за то, что раньше входило в стоимость билета. Говорят, что кое-кто подумывает о плате за пользование туалетом на борту самолета, рассказывает Владимир Морозов.
Кроме платы за вещи, сдаваемые в багаж, авиакомпания берут еще за питание, за дополнительное пространство для ног и даже за подушку, которую вы пожелали положить под спину. Но сами компании утверждают, что отдельная плата за услуги помогает им еще и снижать цену билета. Прежде она включала все возможные услуги, а теперь пассажир платит только за те, которые выбрал сам. Дальше других в удешевлении билетов пошла компания Spirit. Ее глава Бен Балданза утверждает, что теперь летать на самолетах компании могут люди, которым раньше это было не по карману. Так, путешествие между городами Атланта и Мёртл-Бич стоит всего $31. Так утверждает реклама. Но в сумме с платой за услуги перелет может обойтись в $165. Только за право выбрать себе место в салоне надо платить от $8 до $60 в зависимости от привлекательности этого места. Сегодня плата за услуги составляет 9% от доходов компании Delta, 11% в Tran. У компании Spirit эта доля 21%. А с 1 августа Spirit намерена брать от 20 до 45 долларов еще и за право положить ручную кладь на полку над головой. Некоторые пассажиры считают, что это грабеж средь бела дня. Но вот вопрос, станет ли такой грабеж нормой и на других авиалиниях? Почти наверняка. Другие компании ждут, будет ли инициатива Spirit успешной. Они пристально следят за ходом дела. По мнению Женевьевы Браун, сотрудницы сайта Travelocity и других экспертов, плата за верхнюю полку и стала, вероятно, последней каплей, которая переполнила чашу терпения пассажиров и законодателей. Ожидается, что в ближайшее время Конгресс или Министерство транспорта примут меры для защиты интересов пассажиров. В качестве первого шага авиакомпании будут обязаны при продаже билета предоставлять информацию обо всех доплатах, которые могут ждать пассажира.
Этой корреспонденцией Владимира Морозова мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Ее вел из Нью-Йорка Юрий Жигалкин. Всего доброго.
Продолжается утренняя информационная программа «Время свободы». И я напомню главную тему сегодняшней программы. Сегодня годовщина убийства правозащитницы Натальи Истемировой. И мы рассказываем о том, как велось расследование этого дела в течение года. И спрашиваем у вас, дорогие радиослушатели, верите ли вы, что российские власти изменят свое отношение к правозащитникам? СМС-сообщение вы можете присылать на номер +7 903 743 2801. На пейджер в Москве 660-1046, абоненту «Радио Свобода». На электронный адрес mail@radiodefisvoboda.ru. Свой комментарий также можете оставить на сайте нашей радиостанции в рубрике «Вопрос дня». Адрес «Радио Свобода» в интернете www.svobodanews.ru. Напомню также телефон прямого эфира 8 800 222-12. Это телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Примерно через 5 минут я буду ждать ваших звонков в прямой эфир. А пока хочу зачитать несколько сообщений, которые пришли на наш пейджер. Вот что нам пишет наш радиослушатель Илья. Верю, только изменения это будет в худшую сторону. Уж слишком российская власть становится похожей на советскую, отношение которой к правозащитникам хорошо известно во всем мире. И вот еще одно сообщение от Татьяны. Если изменить свои отношения, то в сторону ухудшения. Правозащитная организация нужна для России, ее нужно финансировать. Тагир из Казани. По мере обострения ситуации в России за длинные языки сажать и убивать будут больше. И еще несколько сообщений с сайта «Радио Свобода», пишет нам Борис Павлович из Новочеркасска. Если в стране существует такая социальная группа, как правозащитники, то страна живет не по праву, а по понятиям. Население не верит ни власти, ни правозащитникам, поэтому власти плевать на обоих. И еще обсуждать эту тему продолжим в следующей получасовке нашей программы. Сейчас в Москве 9:30. Пришло время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане в ночь на четверг на переезде Тарки-Манас подорван железнодорожный состав из локомотива и двух вагонов. По предварительным данным, бригада поезда не пострадала. Ранее в селении Сергакала несколько неизвестных открыли огонь по дому милиционера, который стал отстреливаться и 15 минут вел бой. В это время ему удалось вызвать подмогу. Нападавшие скрылись, никто не пострадал. Депутаты городской думы Благовещенска избрали главой города Владимира Кобелева. Сегодня же состоится церемония его вступления в должность. Кандидатура Кобелева была одобрена в Москве политсоветом партии «Единая Россия». Курултай Башкирии в четверг единогласно в трех чтениях принял законопроект, гарантирующий личную, имущественную и финансовую неприкосновенность президенту республики после его ухода. Польским экспертам удалось расшифровать остававшиеся ранее непонятными фрагменты записи бортовых самописцев президентского самолета, разбившегося 10 апреля под Смоленском. Об этом заявил на пресс-конференции в Варшаве министр юстиции Кшиштоф Квитковский. Иранский физик-ядерщик Шахрам Амири, который, как утверждает Тегеран, год назад был похищен сотрудниками американских спецслужб, возвратился на родину. Иранские власти утверждают, что его похитили в Саудовской Аравии. Власти США эти обвинения отрицают. Зафрахтованное ливийским благотворительным фондом судно с гуманитарным грузом для сектора Газа, изменив курс, прибыло в среду в египетский порт Эль-Ариш. Там судно разгрузит, и 2000 тонн продовольствия и медикаментов будут доставлены в Газу наземным транспортом. Телекомпания «Аль-Арабия» заявила, что располагает видеозаписью, запечатлевшей встречу подозреваемого в подготовке теракта в Нью-Йорке Файсала Шахзада с одним из лидеров пакистанского «Талибана». В июне Шахзад сознался в том, что 1 марта готовил взрыв заминированной машины около Таймс-сквер. Это были последние новости.
С новостями вас познакомила моя коллега Анна Бокина. Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Микрофон Лейла Гениатуллина. Сегодня исполнился год со дня убийства известной российской правозащитницы, сотрудницы Грозненского отделения общества «Мемориал» Натальи Стемировой. К настоящему времени известна только одна фамилия человека, возможно, причастного к убийству. Это вербовщик боевиков Алхазур Башаев, убитый в ноябре 2009 года. Правозащитники опасаются, что в случае, если следствие выберет именно эту версию, дело об убийстве Натальи Стемировой не дойдет до суда. Год назад сотрудники центра «Мемориал» политическую ответственность за это убийство возложили на президента Чечни Рамзана Кадырова, который, по мнению правозащитников, создал в республике условия, при которых убийство и похищение в Чечне стали обыденностью, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Марьяна Трачешникова.
О похищении в Грозном правозащитницы Натальи Стемировой стало известно утром 15 июля 2009 года. Ее тело с огнестрельными ранениями в области головы и груди нашли во второй половине того же дня в 100 метрах от федеральной автодороги «Кавказ» вблизи села Газиюрт Назрановского района Ингушетии. Расследование убийства Натальи Стемировой еще не завершено, но уже появилась информация о том, кто может входить в круг лиц, подозреваемых в совершении этого преступления. Среди них вербовщик боевиков Алзахур Башаев, входивший в состав бандформирования под руководством Ислама Успахаджиева. Оба были убиты в ноябре прошлого года. Ранее Кавказский узел со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщал, что в принадлежащем Алхазуру Башаеву схроне, который бойцы спецназа обнаружили после завершения спецоперации, было найдено фото Натальи Стемировой. Башаев и другие неустановленные следствием лица, цитирую я документ, оказавшийся в распоряжении сотрудников центра «Мемориал», с применением физической силы поместили Стемирову в автомобиль ВАЗ-2107 белого цвета, на котором вывезли ее в лесной массив, прилегающий к южной окраине села Газиюрт Назрановского района Ингушетии, где из пневматического газобаллонного пистолета, переделанного под пистолетный патрон калибра 9 мм, оснащенного прибором для бесшумной и беспламенной стрельбы, совершили ее убийство, причинив множество огнестрельных ранений головы и туловища. Конец цитаты. Это постановление оказалось в руках адвоката семьи Стемирова и Романа Карпинского до того, как он дал подписку о неразглашении тайны следствия. Теперь же адвокат очень осторожен в комментариях.
Из того общения, которое у меня было с членами следственной группы, по их словам, оно будет продолжаться еще как минимум несколько месяцев. Потому что есть определенный объем следственных действий, которые к настоящему моменту не удалось завершить. Я, к сожалению, связан подпиской о неразглашении данных предварительного следствия, поэтому я не могу ссылаться на конкретные материалы дела, которые мне известны к настоящему моменту. И хочу пояснить, что вот основной массив и доказательств, и процессуальных документов, он пока от нас, как от потерпевшей стороны, сокрыт. И процессуально расследование должно двигаться дальше, да, должны быть предъявлены обвинения, если будет собрано достаточное количество доказательств, там, либо заочно, либо очно, тем лицам, которые, по мнению следствия, будут причастны. Если они убиты, и вот этих круг подозреваемый, да, круг обвиняемых будет установлен, то в этом случае дело будет прекращено за смертью обвиняемого.
Именно поэтому родственники и коллеги Натальи Стемировой встревожены тем, что одним из возможных исполнителей ее убийства называется уничтоженный боевик. Ведь в таком случае велика вероятность того, что имена реальных заказчиков и исполнителей этого преступления останутся неизвестны. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Верите ли вы, что российские власти изменят свое отношение к правозащитникам? Спрашиваем мы сегодня у вас, дорогие радиослушатели. Напомню, телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. Этот телефон бесплатный для жителей всех регионов России. Звоните прямо сейчас. У нас уже есть один звонок. Иван из Новомосковска до нас дозвонился. Иван, здравствуйте.
Лейла, вера – это прекрасная, вы извините, вы отлично знаете, что, но верить это шайтанам невозможно, потому что у них ничего нет святого, и эти правозащитники им абсолютно не нужны, их надо уничтожать, как выразилось, хотя слово не подходит к людям. Но в то же время, ведь произошел страшный переворот в стране, мол, и сейчас стоят, мол, мочильщики в сортире, и в то же время эти же, они целуют ручки православным священникам, священникам. И цветочки поправляют, и ленточки на венках, мол, это. Вот, и в то время, когда шахтеры погибают, мол, это. Так что веры никакой нет им. Только когда народ поистине поймет, что дальше уже терпеть невозможно их. И уже знаете, что происходит. Они медленно запрягают, но очень быстро. Ну, если молодежь, конечно, отравят совершенно наркотиками и дешевым этим с алкоголем, пивом и прочим сигаретами, то, конечно, ничего не будет, пока не, само не погибнет.
Ваше мнение понятно, Иван. Спасибо. Давайте дадим возможность высказаться нашим другим радиослушателям. Игорь из Краснодара до нас дозвонился. Игорь, здравствуйте.
Здравствуйте, доброе утро всем. Не верю ни одной организации правозащитной. Все находятся под колпаком западных спецслужб. А все остальное – это театр.
Это было мнение Игоря из Краснодара. Сейчас до нас дозвонился Владимир из Новороссийска. Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте. Меня очень удивляет, что наши правозащитники все свое свободное время отдают или, значит, Ходорковскому, или Истемировой. Но ни словом не вспоминают о том, что на Саяно-Шушенской ГЭС 75 человек погибло, Междуреченске 90. И там ведь известные главные виновники. Это Чубайс, Абрамовичи. Но об этом защиту народа ни слова.
Это был Владимир из Новороссийска. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12. Звоните прямо сейчас. А пока давайте узнаем, как на вопрос, верите ли вы, что российские власти изменят свое отношение к правозащитникам, ответили жители Волгограда. Беседовала с ними корреспондент Радио Свобода Оксана Загребнева.
Нет, я не верю, что власти изменят свое отношение, по крайней мере, к лучшему. Сейчас в них нет никакого отношения к правозащитникам. То есть они их попросту игнорируют. А правозащитники нормально функционировать и работать могут только в свободной стране. Учитывая то, что у нас в стране сейчас престолонаследие, то есть Единая Россия вцепилась во власть и отдавать ее никому не собирается и передает друг дружке кресло президента, я думаю, что для правозащитников может все измениться только в худшую сторону, если они слишком громко будут что-то там пытаться кричать.
Но в нашей стране, к сожалению, права людей прописаны лишь на бумаге и редко соблюдаются в жизни. Для власти мы только винтики, электорат, рабочие кадры. Мы безликая масса и бесправная. И вот пока власть не изменит своего отношения к нам, к людям, не изменится ее отношение к правозащитникам.
Правозащитники для нынешней власти, как пятое колесо в телеге, как бельмо на глазу. И они всеми силами будут стараться препятствовать их деятельности. Так как то, что они делают для блага основного населения страны, нашим властям очень не нравится. Поэтому я не верю в то, что что-нибудь может измениться.
Я считаю, что отношение власти к правозащитникам изменится только тогда, когда рядовые граждане России будут готовы узнать о том, что у них есть права и что эти права нужно защищать. Пока же ситуация выглядит с точностью до наоборот. Люди не готовы узнавать о своих правах, не готовы их защищать, ну и, соответственно, правозащитники им, как правило, не нужны. Отсюда и отношение власти к этому явлению, как к своего рода назойливым мухам. Вреда от них никакого, но само по себе явление для власти неприятное и неудобное.
Я думаю, те люди, которые идут на такую серьезную опасную работу, как правозащита, особенно в горячих точках, особенно не нуждается в дополнительной заботе. Первоначально они взвешивают все за и против. А если говорить в масштабе всего государства, то вопрос их защиты, заботы о них озвучиваться, мне кажется, вообще не должен. Правительство обязано помогать, заботиться, способствовать честной, добросовестной работе правозащитников.
Сегодня, наверное, нет ни одного политика, который бы не говорил о том, что отношения между властью и народом должны быть максимально прозрачны. Вместе с тем, пока буквально один за другим гибнут вот эти правозащитники, до тех пор, пока это не прекратится, у нас говорить о демократическом и открытом государстве еще рано. На мой взгляд, правительство должно в первую очередь обеспечивать безопасность этих людей. Если же правительство этого не делает, значит, ему есть что скрывать.
Как жители Волгограда отвечали на вопрос, верите ли вы, что власти изменят свое отношение к правозащитникам.
Опрос подготовила корреспондент Радио Свобода Оксана Загребнева.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
У утреннюю информационную программу «Время свободы» продолжат новости экономики. Их представит обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский.
Инфляция в России за период с 1 по 12 июля составила 0,2%, а в целом с начала года 4,6%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в прошлом году потребительские цены в стране выросли к 12 июля на 7,7%. Государственная компания «Российские железные дороги» и немецкий электротехнический концерн «Сименс», как ожидается, подпишут сегодня контракт стоимостью 2 миллиарда 200 миллионов евро на поставку в Россию 240 региональных электропоездов. Ранее сообщалось, что 54 таких состава, развивающих скорость до 160 км в час, будут использованы для обслуживания зимних Олимпийских игр в Сочи в 2014 году. Кроме того, такие поезда по планам могут эксплуатироваться и на других крупных международных проектах – саммите АТС во Владивостоке в 2012 году и Универсиаде в Казани в 2013. В России к 14 июля было собрано около 12 миллионов тонн зерна, почти на 7% больше, чем на тот же день в прошлом году. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства. Средняя урожайность зерновых пока превышает 32 центнера с гектара. Согласно последнему прогнозу министерства, урожай зерновых в России в 2010 году составит примерно 85 миллионов тонн, в прошлом году – 97 миллионов. Россия и Иран подписали соглашение о сотрудничестве в топливно-энергетическом комплексе. Стороны договорились, в частности, изучить возможность создания совместного банка для финансирования проектов по добыче нефти и газа, а также в нефтехимической промышленности. Россия и Иран намерены также выработать механизмы использования национальных валют в двусторонних торгово-экономических отношениях. Объем промышленного производства в 16 странах еврозоны в течение мая увеличился на 0,9%, а в странах Европейского Союза в целом на 1%, сообщило европейское агентство Евростат. В годовом исчислении, то есть к уровню мая прошлого года, рост промышленного производства в еврозоне составил 9,4%, а в Евросоюзе в целом 8,7%. Европейская комиссия одобрила сделку по объединению британской компании British Airways и испанской Iberia, о которой было объявлено в марте. Новая компания будет третьей по величине в Европе авиаперевозчиком после франко-голландской Air France KLM и немецкой Lufthansa. Теперь участники сделки ожидают ее одобрения антимонопольным ведомством Соединенных Штатов.
О новостях российской и международной экономики рассказал обозреватель «Радио Свобода» Сергей Сининский. Продолжается программа «Время свободы». Сейчас в Москве 9 часов 45 минут. Пришло время краткой сводки новостей.
«Радио Свобода». Новости.
В Дагестане в ночь на четверг подорван железнодорожный состав. По предварительным данным, бригада поезда не пострадала. Депутаты городской думы Благовещенска избрали новым главой города Владимира Кобелева. Курултай Башкирии в четверг единогласно в трех чтениях принял законопроект, гарантирующий неприкосновенность президенту республики после его ухода. Польским экспертам удалось расшифровать остававшиеся ранее непонятными фрагменты записи бортовых самописцев президентского лайнера, разбившегося 10 апреля под Смоленском. Инженеры концерна BP при проведении испытаний защитного колокола, установленного над аварийной скважиной на дне Мексиканского залива, устранили утечку нефти в одном из трубопроводов. Иранский физик-ядерщик Шахрам Амири, который, как утверждает Тегеран, год назад был похищен сотрудниками американских спецслужб, вернулся на родину. Телекомпания «Аль-Арабия» заявила, что располагает видеозаписью, запечатлевшей встречу подозреваемого в подготовке теракта в Нью-Йорке Файсала Шахзада с одним из лидеров пакистанского «Талибана». Это была краткая сводка новостей на волнах «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru.
Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Вы слушаете утреннюю информационную программу «Время свободы». Сейчас ко мне в студию снова пришла наш обозреватель прессы Надежда Перцева. Надежда, еще раз здравствуйте.
Доброе утро, Лейла.
Ну, как вы уже знаете, главная тема сегодняшней программы, «Время свободы» – это годовщина убийства правозащитницы Натальи Стемировой. И сегодня правозащитную тему также обсуждаем с нашими радиослушателями. А что вот сегодня об этом пишут российские газеты?
Ну вот, к сожалению, могу только констатировать, что сегодня нету... Ну, может быть, я, конечно, плохо листала газету, но, поверьте, я достаточно подробно хотела тоже найти эту тему, поэтому достаточно подробно перелистывала сегодняшнее издание. Но этой темы на сегодняшних страницах, на страницах сегодняшних газет просто нет. Я могу только вспомнить выпуск «Новой газеты» в понедельник, который в преддверии как бы этой недели на целый разворот посвятил Наталье Стемировой, ее деятельности правозащитной, чем она занималась и как выдвигают версии, почему это случилось, с кем это было сделано и как идет расследование. Были какие-то отдельные заметки, насколько, так сказать, я вспоминаю, вот эти 4 дня, сегодня 4-й день. Но вот сегодня, как раз в день памяти, газеты почему-то не откликнулись. Не знаю, почему. Хочу перейти к истории, опять же, на Кавказе. Независимая газета. Успокоить ситуацию на Северном Кавказе, власти готовы очередным прощением боевиков, об этом сегодня вот как раз пишет издание. И накануне о необходимости амнистирования членов бандформирования заявил глава Ингушетии Юнусбек Евкуров, по словам которого такие акции должны быть регулярными. Амнистию участникам вооруженного подполья уже посулил и глава Чечни Рамзан Кадыров, который лишь год назад пообещал не давать шайтанам пощады. Чередование силовых и поощрительных методов разрешения конфликта пока не приносит видимых результатов, полагает независимая газета. Газета отмечает, что обстановка в двух республиках напряженная, и с начала месяца в Ингушетии произошло уже несколько значительных стычек силовиков с экстремистами. Есть погибшие и раненые. С начала года в результате нападений боевиков в Ингушетии погибли 14 сотрудников правоохранительных органов. Ранения получили 97 человек. В Чечне чрезвычайные происшествия происходят с не меньшей регулярностью и с не меньшими жертвами. За первые 6 месяцев года по подозрению в причастности к боевикам и пособничеству участникам банд подполья в Чечне было задержано свыше 100 человек. И неожиданное заявление Кадырова, а затем и новое обещание Евкурова последовали вслед за тем, полагает газета, как 6 июля премьер-министр Владимир Путин в Кисловодске фактически высказался за амнистию для участников вооруженного подполья на Северном Кавказе, заявив, что ему иногда жалко даже этих людей, которые там еще бегают в лесу, и мы будем стремиться к тому, чтобы люди эти осознали, поняли, вернулись в нормальную жизнь, конец цитаты. Так вот, упор на практику помилования свидетельствует о попытках добиться мира любыми способами после того, как ликвидация лидеров подполья не привела к стабилизации в регионе. Но по данным независимой газеты, база для новой северокавказской амнистии пока не готовится, и, как сообщили газете, в Комитете Госдумы по гражданскому, уголовно-арбитражному и процессуальному законодательству законодательных инициатив по поводу амнистии на Северном Кавказе в комитет в последнее время не поступало. В аппарате полпреда президента Российской Федерации в Северокавказском федеральном округе независимой газете также заявили, что предложение об амнистии из республик не было, а своего проекта в полпредстве не готовят, заключает независимая газета. Ну вот, может быть, эта публикация, я могу сказать, что как бы в продолжении темы о деятельности правозащитников на Северном Кавказе, но какая-то все-таки какие-то отклики в этой публикации есть. Есть еще немного времени, и давайте поговорим еще об одной насущной теме, а это тема пенсии. Пенсионного возраста, о котором уже неоднократно говорили, и эта тема достаточно часто присутствует на страницах изданий. Но вот сегодня сразу несколько изданий откликнулись на эту тему. В частности, «Новое известие» пишет о том, что споры о том, стоит ли в России повышать пенсионный возраст, идут не только в правительстве, но и в экспертном сообществе. Одна из них состоялась вчера в дискуссионном клубе. Авторитетные экономисты убеждены, что если россияне раньше станут отправляться на заслуженный отдых, сегодня это не даст ни людям, ни экономике ничего хорошего. Однако отказаться от этого шага раз и навсегда страна тоже не может. Вот почему? Можно почитать сегодня в «Новых известиях», но я могу только привести отсюда небольшой абзац. Руководитель экономической экспертной группы при российском правительстве Евсей Егорович счел нужно уточнить нюансы. Чтобы говорить о проблеме, нужно понимать, где ее корни. Так вот, дело не в возрасте, а в отсутствии денег на оплату пенсии. Сейчас у нас плохое соотношение между работающими и пенсионерами. Оно составляет 3:1, и оно ухудшается. К 2025 году пропорция ожидается уже 2:1. А все потому, что в начале 2000 года запустили демографическую проблему, считает он. Другой фактор – мягкость пенсионных правил. В России достаточно 5-летнего стажа, чтобы претендовать на пенсию. Такого нет, пожалуй, больше нигде. Отсюда низкий возраст выхода на пенсию, который дает еще один перекос. При 30 миллионах граждан пенсионного возраста у нас 40 миллионов пенсионеров, напоминает он. Так вот, продолжает эту тему «Известия». Решение поднять пенсионный возраст только что принято во Франции. Там к 60 годам прибавили еще два. Чем это закончилось? Читайте сегодняшнюю газету «Известия».
Спасибо, Надежда. Обзор прессы представила Надежда Перцева. Программу «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «История Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Сегодняшняя история продолжает цикл о лондонских музеях, где устраиваются тематические вечера. Речь пойдет о корабле-музее «Золотая лань». На нем раз в месяц проводят ночные экскурсии для детей. Корреспондент «Радио Свобода» Анна Асланян побеседовала с организаторами и участниками этого мероприятия.
Парусник «Голден Хайнд», «Золотая лань», совершил историческое кругосветное плавание в конце XVI века. Капитан его, Фрэнсис Дрейк, служа английской короне, наводил ужас на испанцев, заслуженно считавших его пиратом. Впоследствии королева Елизавета I пожаловала ему дворянский титул. Это произошло на борту того же корабля. Теперь копия «Голден Хайнд», выполненная в натуральную величину, стоит на Темзе, неподалеку от моста Лондон-Бридж. В дневное время парусник посещают экскурсанты всех возрастов, а на ночь его иногда отдают на разграбление детям от 7 лет. Июньским вечером перед сходнями выстроилась очередь из нагруженных амуницией детей и их родителей. Последние были в меньшинстве. Одна из них рассказала о том, что ее сюда привело.
Вообще-то мы прочли об этом в газете «Гардиан» и решили, что это наверняка как раз то, что может понравиться детям. У моей дочери день рождения, вот она и пригласила своих друзей. Мы пришли вшестером, пятеро детей и я. Почему выбрали такой план? Понимаете, мы подумали, что это их заинтересует. Сам парусник, да и вообще жизнь в эпоху Тюдоров. Они сюда уже приходили с классом на экскурсию, и им очень понравилось. Узнали кое-что из истории.
Мальчику, приглашенному на день рождения одноклассницей, не терпелось снова попасть на пиратский корабль.
Тут совсем не так, как на обычных кораблях в наши дни, потому что лестницы очень крутые, вот такие вот. А внизу, когда идешь по трапу на палубу, там такие низкие потолки, так что надо пригибаться, чтобы головой не стукнуться. Мне тут понравилось в прошлый раз, только страшно было в первый раз подниматься по ступенькам, потому что лестница ужасно крутая.
Ночевки на «Голден Хайнд» начинаются в 5 вечера и продолжаются до 9 утра. Участников ждет обширная программа, о которой подробно рассказала одна из сотрудников музея.
Это мероприятие из серии «Живая история» для семьи. На борту корабля дети участвуют в ролевой игре. В этом состояла наша идея. Мы предлагаем им нарядиться в разные костюмы. Офицеров, корабельных врачей, бродобреев, артиллеристов и так далее. Участвуют в игре все. Родители и учителей мы наряжаем юнгами. Среди видов занятий – штурманское дело, работа с парусами, они учатся стрелять из пушки. девушки. Кроме того, мы им рассказываем о правилах, царивших в те времена на флоте, о строгих порядках, о том, что разрешалось, кому из членов экипажа, куда был открыт доступ. В общем, им предстоит узнать многое о том, как проходила жизнь команды на борту корабля. Например, что происходит во время боя с испанцами. Бои мы с ними тоже устраиваем. При этом участники выкрикивают страшные проклятия. Все это, конечно, имеет под собой историческую основу. А в итоге, должна сказать, все обычно заканчивается криком и шумом. И все от этого в полном восторге. А утром за то, что они хорошо со всем справились, провели ночь на борту корабля, пережили трудное плавание, спали на жесткой палубе, как это было заведено году в 1577. Так вот, за это они получают утром чашку горячего шоколада, кусок хлеба с сыром, какой-нибудь фрукт, например, апельсин, чтобы цинга не началась. Мы разговариваем на старом английском. Кое-какие слова ребятам непонятны. Например, когда заходит речь про грог, был раньше такой напиток. Те, кто знает это слово, думают, что это настоящий грог. Но на самом деле нет, это яблочный сок. А настоящий грог делался из меда, дешевого медового напитка. Эля, ведь пива в нашем нынешнем понимании тогда не было. И все это смешивалось с застоявшейся водой из бочки. Причем в 1577 году это пили все, даже дети, самые молодые юнги. И ничего плохого им от этого не было. В общем, это очень интересно. Всем детям страшно нравится.
И действительно, детям все это начало нравиться еще до того, как они взошли на борт. В ожидании, пока спустят трап, мальчишки в пиратских костюмах дрались на самодельных шпагах. Группа разбойников состояла из англичан и французов, объединившихся, чтобы дать бой испанцам. Наконец, на палубе появились две женщины в морской форме елизаветинских времен, и одна из них немедленно приняла командование кораблем.
Все на борт, но прежде слушать мою команду. Тут очень много правил, которые необходимо сперва выслушать. Договорились? Сначала всем погрузить свои вещи на борт, ясно? Давайте только по очереди, по одному, чтобы не мешаться. Кстати говоря, это боцман Крис, а меня зовут Джордж.
Организаторы приглашали и меня провести ночь на палубе, но я, не запасшись, в отличие от остальных, спальным мешком, вежливо отказалась. Такая возможность еще предоставится. В июле, когда на улице станет теплее, а большинство детей разъедется на каникулы. Анна Асланян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Закончилась программа «Время свободы». В прямом эфире для вас работали ведущая Лейла Гениатульна и продюсер Екатерина Высоцкая. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут слушайте программу «Грани времени». Главная тема – сложный этап внутриполитической жизни Киргизии между референдумом и парламентскими выборами. Я же с вами на этом прощаюсь и желаю удачного дня. Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Оперативно установлены лица, принимавшие участие в организации террористических.
Вот миротворческих сил признан пока нет.
В данный момент предпринимаются все возможные усилия для того, чтобы не
нейтрализовать. Ровно через год начались массовые ссылки местных жителей.
От имени правительства я приношу глубокие извинения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».